У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
Наши власти сегодня уже стали нападать на врачей вот в таком формате.
Профсоюз «Альянс врачей», который возглавляет лечащий врач Алексея Навального, признан иностранным агентом.
На митинге были?
Это превышение должностных полномочий.
Не приветствую. Вы на митинге были, нет?
Российские власти пытаются проводить профилактические беседы с участниками акций протеста и теми, кто о них пишет в соцсетях.
Стоят какого-то бомжового вида люди. С тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по-моему, приятно.
Людмила Нарусова выразила возмущение появлением одиночного пикетчика на ступенях здания Совета Федерации. Но начнем с главной сегодня темы. Министерство юстиции составило протокол на Центр насилию «Нет», занимающийся предотвращением домашнего насилия и помощью пострадавшим от него. Согласно нынешнему российскому законодательству, любая НКО, осуществляющая политическую деятельность и получающая финансирование из-за рубежа, должна самостоятельно зарегистрироваться и объявить себя иностранным агентом. В противном случае на нее налагается штраф. В Министерстве юстиции посчитали, что просьба Центра насилию «Нет» к государственным органам принять меры для защиты жертв насилия во время пандемии коронавируса является видом политической деятельности. Руководитель Центра насилию «Нет» Анна Ривина в беседе с Любовью Чижовой говорит не столько об абсурдности обвинений в политической деятельности, сколько о чудовищных масштабах проблемы домашнего насилия в современной России, где так и не принят закон о его предотвращении.
Анна, Центр насилию «Нет» хотят оштрафовать за политическую деятельность. И ее усмотрели в призывах Центра поддержать законопроект о профилактике домашнего насилия. Как вы оцениваете такие действия Минюста и с чем их связываете?
Там, на самом деле, если уходить в точные процессуальные моменты, не совсем все так обстоит. Дело в том, что изначально нас хотят, скажем так, обвинить в том, что мы самостоятельно не шарим в этот реестр. А встать в этот реестр мы должны были именно на том основании, что, по мнению Минюста, мы занимаемся политической деятельностью. Поэтому, по сути, это продолжение того решения, которое мы получили в конце декабря. И сейчас у нас есть протокол, который фиксирует то, что мы, по мнению Минюста, сделали что-то неправильное. И в ближайшее время у нас должно быть судебное заседание, в рамках которого будет определен штраф. Поэтому это тот процесс, который долгий, но, в общем-то, мы изначально не думали, что государственные институты будут к нам добры и захотят отделаться только предупреждением о том, что мы делаем что-то не так.
То есть вы не хотели вообще вносить себя вот в этот самый реестр иностранных агентов и как-то заявлять о себе? Или вам придется это сделать все-таки?
Мы уже в нем, нас туда внес Минюст, и именно потому, что он сделал это самостоятельно, а не мы, они как раз и решили, что мы нарушили то самое законодательство. А мы, без сомнений, не собирались вставать в этот список, потому что у нас нет никаких сомнений, что мы не являемся иностранным агентом, не выполняем функции иностранного агента. И на всех наших материалах, которые мы обязаны маркировать, написано, что не мы являемся иностранным агентом, а по мнению Минюста мы выполняем такую функцию. Мы с этим не согласны и будем доказывать это всеми возможными способами, поскольку нет никаких сомнений, что вся наша деятельность, она исключительно в интересах тех людей, которые живут в нашей стране, и политических амбиций у нас нет. То, что государство прописало закон против иностранных агентов или против НКО, которые так видятся, и сюда включило все, что только можно под понятием политической деятельности, это просто их, скажем так, желание записать туда кого угодно. Поэтому если вы решите, что вы вольны от имени некоммерческой организации решать, какого цвета будут урны или лавочки в вашем дворе, и это сочтут социально значимым, то вы занимаетесь политической деятельностью и, в общем-то, можно с вами как-то расцветаться.
Попытки оштрафовать вас за якобы политическую деятельность — это просто желание чиновников Минюста выслужиться и поставить очередную галочку, да, там где-то в своем отчете? Или это месть вам, вашему центру, за вашу работу по продвижению законопроекта по профилактике домашнего насилия?
У меня нет никаких сомнений, что все адекватные люди, они выступают против насилия в семье. У меня нет никакого сомнения, что много людей, которые выступают за насилие в семье, они не хотят терять такую возможность. А то, что кто-то сидит и намеренно мне мстит, конечно же, нет. Во-первых, у меня нет мании величия, во-вторых, я не сделала ничего такого, за что можно было мстить. Поэтому это просто такое вот политическое решение, что мы что-то громко где-то под ногами мешаем, сейчас время что-то говорим, что-то не так. В общем, нужно нам помочь замолчать. Но, к сожалению или к счастью, это не та мера, которая вынудит нас пересмотреть отношение к нашей работе и к механизму, каким образом мы общаемся с большой аудиторией.
Благодаря работе вашего центра, не только вашего, многих других подобных центров, вышел на поверхность, да, общественного сознания ужасающий масштаб домашнего насилия. Да, и вот у всех на слуху, на виду недавний случай в Кемерово, когда девушку убивали, ее соседи вызывали полицию, и полиция так и не приехала. Они приехали только, когда девушка уже была мертва. Что говорит ваша статистика? Сколько, может быть, подобных случаев происходит в год? Ну, сколько известно, да, о скольких случаях становится известно? И почему все-таки не могут никак принять этот закон о профилактике домашнего насилия в России? Что мешает?
Я хотела бы начать с того, что, без сомнения, мы делаем много для того, чтобы эта проблема обсуждалась. Но это не только наша заслуга, а заслуга вообще нашего общества в целом, которое очень сильно эволюционирует при обсуждении подобных вопросов. Вопросов безопасности, вопросов женской повестки и тому подобное. Что касается статистики, действительно, повторю очевидность, что в нашей стране нет закона против домашнего насилия, поэтому у нас нет статистики против насилия. И мы совершенно не представляем те масштабы бедствия, с которыми мы имеем дело. Тем не менее, мне хотелось бы сделать отсылку на прекрасное исследование, которое провели наши коллеги из консорциума женских неправительственных организаций, а именно они анализировали много тысяч уголовных дел, связанных с убийствами женщин в семье, и пришли к выводу, что порядка 60% из них так или иначе были связаны с тем, что женщины подвергались насилию в семье. Поэтому у нас есть цифра МВД, которая, если не ошибаюсь, 253 женщины в год. А наши же коллеги пришли к выводу, что, конечно же, это 1000 женщин. Если я не ошибаюсь, там речь идет про 7000 женщин, которые могут в год умирать от домашнего насилия.
Почему закон так и не принимается?
Закон так и не принимается, потому что есть люди, которым это все равно, которые считают, что это традиционная какая-то вещь, и хватает уголовного кодекса. А по другую сторону есть люди, которых меньше, но они очень хотят показать, что их много, они очень активны, они порой агрессивны и пытаются доказать, что якобы этот закон разрушит семьи и пытаются отстоять какую-то традиционную семью. Но, конечно же, очевидно, что традиционная семья, она та самая, где нет ни насилия, есть любовь, уважение, доверие. Так должна выглядеть традиционная русская семья.
Любовь Чижова беседовала с руководителем центра «Насилию нет» Анной Ривиной. Организации, исполняющие функции иностранного агента, судя по сообщениям в средствах массовой информации, Минюст признал и профсоюз «Альянс врачей». К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» «Альянс врачей» еще не появился в реестре иностранных агентов на сайте Министерства юстиции. Председатель профсоюза, офтальмолог Анастасия Васильева, лечащий врач оппозиционного политика Алексея Навального. С ней встретился Тимофей Рожанский.
Альянс врачей – это профсоюз, который основали врачи и медработники в 2018 году. Сейчас у него больше 30 региональных отделений. Возглавляет его лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева.
Вот эти вот товарищи из Министерства юстиции должны были меня как-то уведомить, наверное, да, как главу организации. Я никакого уведомления не получала. Пока я его не получаю, не получу никакого документа. Где документ? Для меня это фейк. И для меня это еще одно подтверждение того, что наши власти сегодня уже стали нападать на врачей вот в таком формате.
Альянс врачей получил известность в период борьбы с пандемией, когда Васильева и ее коллеги выявляли нехватку средств защиты для медиков по всей стране, рассказывали о фальсификациях статистики по заболевшим и о нехватке мест в региональных больницах. Члены профсоюза в разных регионах России устраивали забастовки и требовали улучшения условий труда для врачей и медработников. Это вызывало большой резонанс в СМИ. Официальная причина попадания Альянса врачей в список иноагентов – неоднократное получение иностранного финансирования. Профсоюз существует на членские взносы, а также частные пожертвования. Иностранное финансирование Васильева отрицает, но статус иноагента ее пока не пугает.
И что, это мешает как-то работе? Нет, мы будем продолжать помогать медицинским работникам, так как мы помогали, даже в более усиленном режиме. Наша задача – им помочь и сделать нашу медицину лучше. У нас там в профсоюзе 5000 членов профсоюза. Они что, все иноагенты? Все эти санитарки, прачки, медсестры, фельдшеры, врачи – они иноагенты? Они работают, спасают людей и их признают иноагентами. Да это просто какая-то абсурдная ситуация, когда власть воюет против своих врачей, медицинских работников, которые спасают их же.
Кроме того, что Альянс врачей не финансируется из-за рубежа, как говорит Васильева, он и не участвует в политической жизни страны. А это тоже обязательное условие для НКО, чтобы попасть в реестр иноагентов.
Можно любой механизм использовать для того, чтобы какую-то неугодную организацию, которая делает какие-то хорошие вещи, как-то потопить. Но нас это не потопит. Меня это вообще не пугает. Я уверена, что все адекватные врачи, медицинские работники, они это понимают.
Анастасия Васильева сейчас под подпиской о невыезде. Она одна из обвиняемых по так называемому санитарному делу. Якобы призывала людей участвовать в несанкционированной акции 23 января. По этой статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм главе Альянса врачей грозит до 2 лет тюрьмы.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Собеседница корреспондента «Радио Свобода» Алины Пинчук, пресс-секретарь Альянса врачей Александра Захарова. Она отмечает, что иностранного финансирования у профсоюза нет, а понятие «политическая деятельность» настолько расплывчато в российских законах, что практически любая НКО может быть включена в реестр иностранных агентов.
О том, что нас якобы включили в реестр иностранных агентов, мы узнали из публикации «Медузы». Собственно, мы до сих пор не знаем, есть ли мы в этом реестре, никаких документов, подтверждающих это, мы не видели. Мы не получали никаких уведомлений, у нас не проводилось никаких проверок, о которых пишут. Мы, честно говоря, не знаем, кого проверяли, нас точно не проверяли. Поэтому для нас до сих пор все эти публикации, основаны просто на чьих-то словах. Никаких подтверждений официальных никто не получал. Мы работаем исключительно в России, наше региональное отделение только в России. Мы существуем на деньги российских граждан, и причем здесь какие-то иностранные граждане или иностранные государства, в принципе, довольно-таки сложно сказать и найти какую-то связь. Потому что наше финансирование — это профсоюзные взносы и пожертвования. Опять же, там какие-то иностранные пожертвования, но, во-первых, у нас их нет, потому что мы принимаем пожертвования только от граждан России, и это обязательно условие. А во-вторых, даже если, какой-то Минюст считает, что у нас вдруг нам задонатил кто-то из-за рубежа, на чем это основано? У нас никаких проверок не проводилось. Может быть, конечно, у меня есть какие-то там свои каналы, и они что-то смотрят, но пускай смотрят, потому что нам скрывать нечего.
Как вы думаете, это может быть как-то связано с тем, что Анастасия Васильева недавно стала фигурантом санитарного дела и, фактически уже получила статус обвиняемой?
Санитарное дело мы не можем комментировать сейчас, но понимаете, мы сейчас с вами пытаемся разгадать, что в голове у сотрудников Минюста. Я не знаю, что у него в голове. Поэтому здесь невозможно это комментировать, потому что, я не знаю, что у них там в голове и что послужило причиной. Мы никто не знаем, потому что у нас нет никаких документов.
Если информация о том, что профсоюз был включен в реестр агентов, подтвердится, поставит ли это под угрозу вообще существование профсоюза? Потому что это накладывает дополнительные обязательства для организации и больше возможностей штрафовать, как, например, с насилием «Нет» сейчас происходит.
Нет, вы знаете, это накладывает какие-то дополнительные обязательства, но это никак не служит признаком того, что организация должна остановить свою деятельность. Хорошо, будем мы писать, что мы иностранный агент, по мнению Минюста. Но мы исходим из того, что медицинские сотрудники и, в принципе, большинство людей России, это адекватные люди, которые умеют критически мыслить. Конечно, этот статус совершенно абсурдный, если вдруг он образуется. Мы могли бы потратить это время на работу с медицинскими сотрудниками и улучшение как-то медицины вообще в России. Мы потратим это время на отчет. Но у нас все равно будет время и силы, и желание, и возможности продолжать нашу работу, то, чем мы занимаемся. Поэтому, конечно, останавливаться в наши планы не входит. И даже этот статус, если вдруг он образуется, я не думаю, что он нас как-то остановит.
С пресс-секретарем профсоюза «Альянс врачей» Александрой Захаровой беседовала Алина Пинчук. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Граната пальцем о палец не ударила для того, чтобы появился мюрал на картовке. Но зато он приехал открывать это тайно. Это низость.
Как губернатор Петербурга Александр Беглов обманул инициаторов установки памятника медикам, погибшим от коронавируса. Но об этом чуть позже. А сейчас о несколько прояснившейся судьбе оппозиционного политика Алексея Навального, который, как считали многие его соратники, уже прибыл по этапу в колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Как выяснилось, Навальный действительно находится во Владимирской области, но не в колонии, а в СИЗО, где ждет решение по апелляции на приговор по так называемому делу о клевете на ветерана. Вот что сам Навальный написал в своем инстаграме, читает диктор.
Привет, это все еще Навальный, но уже не из Кремлевского централа, а из СИЗО-3 Кольчугино Владимирской области. К Когда арестанту, следующему на этап, говорят «Владимирская область», ему становится печально. Такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю, и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно.
Это был пост Алексея Навального в Инстаграме. Тем временем российские власти ставят на профилактический учет активистов, участвовавших в акциях в поддержку Навального. К ним домой приходят полицейские и угрожают арестом. На преследование жалуются и те, кто не выходил на улицы, но писал о протестах в социальных сетях. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
На митинге были?
Это превышение должностных полномочий. Не приветствую.
Вы на митинге были, нет?
Это четвертый визит сотрудников полиции домой к подмосковному активисту Станиславу Коренюгину с настойчивым предложением поговорить об участии в митингах.
Вы препятствуете закрытию моей двери?
Нет, я вас...
Как вас зовут? Можно ваши документы?
Вы отказываетесь от дачи каких-либо показаний?
Ваши документы.
Вы не представились.
Видите, я покажу вам документ.
Когда Станислава Коренюгина не было дома, полицейские беседовали с его родственниками и соседями, пугали, говорили, что закроют активиста. Обращение к близким – часть так называемого профилактического учета нарушителей закона о митингах. 31 января Коренюгина, по его словам, грубо и с применением силы задержали в центре Москвы на акции в поддержку Алексея Навального. Суд назначил активисту 10 суток ареста в центре временного содержания иностранных граждан. Арестованных продержали в автозаке больше 9 часов.
Нас погрузили в автобус, и мы поехали собирать задержанных по юго-востоку Москвы. В общей сложности мы провели в этом автобусе, наверное, часов 9-10. То есть на просьбы вывести нас в туалет, хотя бы когда мы проезжали какие-то другие отделы, не выводили. Часов там в 12, наверное, вот ночи уже. Мы выехали уже окончательно в этот Сахарово и дальше стояли до утра просто в очереди.
Арестованных на митингах нередко ставят на профучет в участковых отделах полиции. Как предполагается, для профилактики правонарушений с активистами могут проводить профилактические беседы, наблюдать за их поведением, объявлять официальные предостережения. Для Станислава Коренюгина это не первый подобный случай, рассказывает сам активист. Полицейским он заявил, что не свидетельствовать против себя – его конституционное право.
Поначалу нормально, но объяснил, что подписывать ничего не буду, отказываюсь как бы. Потом один из них, достал телефон, начал записывать, я говорю, ну все, на этом мы закончим наш разговор. И я думаю, понимания нет, в общем-то, у большинства людей, что это такое. Я думаю, даже у сотрудников полиции нет понимания. А вот то, что они ходят, я думаю, это потому, что они сами не знают, зачем они это делают. То есть у них есть приказ получить объяснение. Я думаю, это часть политики государства по вот давлению на активистов, на общество в целом.
Впрочем, нарушить закон о митингах можно и не выходя из дома. К жителю Москвы, звукорежиссеру Дмитрию Урюпину, пришли участковый и двое в штатском 14 февраля. На этот день сторонники Навального назначили флешмоб с зажжением фонариков «Любовь сильнее страха». Не вдаваясь в подробности, Урюпину предложили проехать в отделение. Тот открывать дверь не стал. Спустя две недели, 2 марта, вторая попытка задержания. В этот раз при выходе из дома.
Они, опять же, они не представились, они не предъявили мне никаких конкретных претензий. В общем, пройдемте, упаковали меня в машину и увезли в полицейский участок. Где первое, что мне показали, действительно, первое, что мне показали, это был вот этот пост.
Уже в отделе полиции Дмитрий Урюпин выяснил, что его подозревают в организации незаконного флешмоба с фонариками. В основе обвинения саркастический комментарий Урюпина в одном из блогов. Звукорежиссер рассказывал о том, как его знакомую, не участвовавшую в акциях, задержали 2 февраля вместе с активистами и до утра продержали в полиции. И добавил, цитирую, «Если вы полагаете, что это еще не так плохо, то у меня для вас нет приличных слов. Могу только посоветовать протестовать с помощью фонарика, мигая им послание морзянкой под подушку. Сим победившим». Позже в Фейсбуке Урюпин пошутил, что его идею для акции взяли на вооружение.
Это был, естественно, чисто сарказм. Когда через некоторое время, там, я уж не помню, сколько дней, вдруг появляется призыв действительно выходить на улицу с фонариками, я просто хохотал. Думаю, ну, ребята, то, что действительно меня там читаете, ну, просто совпадение было удивительное. Я говорю, где вы увидите призыв? Я что, призывал на улицу выходить? Извините, фонарем под подушку уже даже светить нельзя, не то, что на улице. А дальше, собственно, пошли предъявления на тему того, что якобы я клеил листовки.
Листовки с призывом зажигать фонарики за Навального якобы распространял человек в таком же свитере, как у Дмитрия Урюпина. Из отдела полиции его в итоге отпустили без протокола, взяв с него обязательство о повторной явке. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Член Совета Федерации России Людмила Нарусова назвала фейком сообщение о том, что она добивается принятия запрета на одиночные пикеты. Сообщения такого рода появились после того, как в сети была опубликована видеозапись, на которой Нарусова возмущается появлением на ступеньках здания Совета Федерации 2 марта в день 90-летия Михаила Горбачева бомжового вида человека, державшего плакат. Как объяснила Нарусова, на плакате был написан призыв судить президента СССР как агента мирового сионизма и империализма. Из слов Нарусовой можно сделать вывод, что она не знает точно, как регулируется российским законодательством проведение одиночных пикетов. Давайте просто послушаем, что сказала сенатор от Тувы на заседании Комитета по конституционному законодательству. Ее собеседник, участник разговора, глава комитета Андрей Клишес.
Мы ведь, по-моему, приняли закон о допустимости одиночных пикетов, так? Есть у нас.
Недопустимости одиночных пикетов.
Одиночные пикеты.
Почему? Можно проводить?
Можно проводить?
Конечно. Нет такого
закона. Вы знаете, коллеги, ну я не знаю, каждый к этому относится, но когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые ну вообще ни в какие рамки не укладываются, то ну неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями и тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по-моему,
тогда,
неприятно.
Людмила Борисовна, ждем от вас проект закона о запрете одиночных пикетов.
Нет уж.
Мнение Людмилы Нарусовой. На следующий день после заявления Людмилы Нарусовой на ступеньки Совета Федерации вышла журналистка Софику Арифджанова в вечернем платье и с плакатом с надписью «Нарусова, а так, окей?» Время свободы. В Петербурге сегодня состоялось народное открытие памятника медикам, погибшим от коронавируса. Так называемое официальное открытие прошло вчера в присутствии губернатора Александра Беглова и вызвало возмущение со стороны инициаторов установки памятника и неравнодушных граждан. С подробностями этой скандальной истории наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Памятник погибшим от коронавируса медикам стихийно возник на Малой Садовой улице. На синем заборе вокруг ремонтирующегося дома стали появляться фотографии погибших врачей, медсестер и санитарок. Люди смотрели, читали имена, несли цветы. Но ремонт фасада подошел к концу. Стало понятно, что стену памяти и сохранить нельзя, и расстаться с ней невозможно. И тогда три человека – журналист Галина Артеменко, руководитель благотворительного фонда «Астарта» Ирина Маслова и депутат петербургского парламента Борис Вишневский – нашли место для настоящего памятника погибшим медикам. А в качестве этого памятника, говорит Галина Артеменко, выбрали фигурку ангела, скульптора Романа Шустрова, меньше года назад умершего от коронавируса.
Естественно, мы стали искать место для какого-то небольшого, совсем не помпезного памятника, и для QR-кода, и для сайта в облаке, чтобы это все осталось. Передали музей политической истории все вот эти артефакты, которые были, портреты, поминальные записки. И мы подошли к Карповке, и тут я увидела эту скамейку, и это пространство, я говорю, вот смотри, какое отличное место. И тогда как раз началась посмертная выставка Романа в музее игрушки на Петроградской. Я туда пришла на открытие, мы вместе с Борисом были, и там среди всех скульптур был вот этот ангел, который называется «Печальный ангел, слушающий музыку». У него еще граммофончик прилагался рядом. И тогда я подумала, что вот как раз есть такая скамейка, на которую можно посадить этого ангела. Сама набережная. Это вообще объект благоустройства, который был создан по инициативе местного сообщества «Друзья Карповки». И, конечно, люди волновались, что мы порушим все то, что они уже достигли. А тут получилось, что никто ничего не порушит, а наоборот, это приобретет еще какую-то знаковость. Мы с Борисом все это обсудили.
По словам Галины Артеменко, без Бориса Вишневского ничего бы не получилось.
Он устроил нам встречу с Иваном Громовым, главой администрации Петроградского района. Громов тоже воспринял эту идею очень хорошо. Тут же сказал, что не нужно беспокоиться о деньгах, это все будет сделано за счет благотворителей района. И все. Мы уже со спокойной душой стену демонтировали. Как только закончился демонтаж, все переехали на Петроградку, и там было открытие памятного знака, что здесь будет ангел. Через некоторое время там появилась композиция уличного художника «Ангел и медсестра» с настоящими медицинскими сумками старыми. Мы туда приходили, сколько могли, в эту холодную зиму, там и цветы были, и следили за этим. 1 марта из администрации нам позвонили и сказали, что открытие намечено на 4. У меня есть эта переписка, с администрацией, что нужно подготовить список врачей, которые придут, ну, главных врачей ковидных стационаров. Я отправила список, кто будет из родственников, кто будет из близких Романа, кто будет о Романе говорить какие-то главные слова. Я все это отправила. Вдруг вчера вечером стало известно, что Беглов хочет встретиться с вдовой Романа Марией. Я думаю, господи, зачем? Я спросила в администрации, так открытие, ты когда, завтра или послезавтра? Мне сказали, нет, все нормально, 4-го.
Но открытие состоялось именно 3 марта. Беглов сказал неправду, что его пригласила на открытие вдова скульптора Романа Шустрова Мария Касьяненко и переврал при этом ее имя. В его расписании в это время значился осмотр стройплощадки нового корпуса 1-го медицинского университета, так что церемония прошла в обстановке секретности. Были главврачи 3 петербургских больниц и несколько журналистов, но родственников погибших врачей и организаторов установки памятника на открытие не пригласили. Борис Вишневский этим чрезвычайно возмущен.
Когда человек бежит открывать памятник, которого не имел ни малейшего отношения, намеренно сделав так, чтобы не было тех, кто это организовывал, и кто потратил много месяцев на то, что он там появился, это мерзость. Это было сделано для того, чтобы именно губернатор пристал как создатель этого памятника, и чтобы, не дай бог, не было организаторов, которых он ненавидит, всех 3. Это стремление приписать себе чужие заслуги. Губернатор не обеспечил врачей средствами защиты. Вот этим мы имеем столько погибших, отказывал им в выплатах. Губернатор пальцем о палец не ударил для того, чтобы появился этот мирял на Карповке. Но зато он приехал открывать это тайно. Значит, это низость.
Возмущена тайной церемонией открытия печального ангела и Ирина Маслова.
Здесь нет ни одной копейки бюджетных денег. Это инициатива народная. Она просто от души шла. У нас есть Пискаревское кладбище. Никто не делил погибших на фронте и умерших от голода в этом городе. Этот город умеет хранить память. А когда приходят временщики, которым все равно, Машка Касьяненко, она просто ревела. Открытие памятника состоится завтра. А то, как поступил Беглов, я завтра буду инициировать письмо президенту о том, что губернатор утратил доверие граждан. Пусть это будет новое слово в политической истории России.
Сегодня в Петербурге 54 медика официально признаны погибшими от коронавируса. Между тем, на сайте, подготовленном волонтерами к открытию памятника, можно видеть 148 фотографий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест премии «Свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».